Евангелие, послание к римлянам, тема наших бесед по четвергам вот уже несколько месяцев, и мы сегодня касаемся 9 ее главы. Я хотел бы снова вернуться к той отправной точке, которую вы, наверное, помните, с чего начинается послание к римлянам. Оно начинается, в принципе, с двух главных стихов, это 16 и 17 стихи в первой главе послания к римлянам, где апостол Павел говорит о том, что он не стыдится благовествовать Евангелие, потому что оно есть сила Божия ко спасению. Вы знаете, всякий раз, когда человек встречается с авторитетным священным писанием, с авторитетным Божьим словом, он встречается с этой силой Божией. Он встречается не просто с идеями, не просто с новыми аргументами, которые ему предлагают, не просто с какой-то очередной теорией, которая существует. Он встречается с силой, которой он живет. Вот почему мы говорим о том, что слово меняет жизнь. В сердце своем сокрыл я слово твое. Для чего? Чтобы не грешить пред тобой. Слово охраняет от греха. Слово освещает нам путь и так далее. Почему? Потому что Божье Слово обладает авторитетностью. И тогда, когда мы подходим к Нему, как к авторитетному Слову, тогда все становится на свои места. Пока мы не делаем этого, мы можем иметь Слово, но оно будет для нас чем-то удаленным, чем-то неспособным реально сегодня конкретно определить нас, определить наш следующий шаг, определить наши действия. Вот почему я очень ценю, когда я обращаюсь к посланию к римлянам, очень ценю вот эту вот идею изначальную, этот принцип, который апостол поставил сразу в самом начале. И он говорит о том, что мы можем рассматривать все-все послание в этом ключе, в том, чтобы ясно понимать его. В 9 главе апостол Павел продолжает свой разговор о религиозных людях. Он продолжает говорить об Израиле, и он сразу описывает, как он говорит об Израиле. Он конкретно говорит о том, что Израиль – это его любимый народ. Вот здесь есть одна ошибка такая, которую можно допускать, когда люди говорят с законниками или религиозниками, говорить о них, не любя их. Но апостол Павел говорит об Израиле, он вначале говорит, что «великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Что Израиль отпал, что Израиль пошел против Бога, что он говорит, я сам бы желал быть отлученным за Христа, от Христа за братьев моих, то есть израильтян. Он перечисляет, он говорит о своей любви, о своей преданности этим людям. Но вместе с этим он ясно показывает, что проблема его народа, которую он так сильно любит, заключалась в том, что эти люди были религиозными извне, но не знали Бога в своем сердце. Они очень тщательно выполняли всевозможные правила, но сердцем своим они не поклонялись Богу и не жили для Него. В начале 9 главы, очень интересно, Павел очень ясно нам говорит, что все это приводит к одной точке. Вы знаете, это не только важно было тогда. Это не только важно было для Израиля, это важно для нас с вами сегодня, это важно для вас и важно для меня. И важно вот в каком смысле. Каждый из нас имеет такую опасность превратиться в религиозника. Что это значит? Это значит, что мы в своей жизни начинаем делать что-то доброе. И делая это что-то доброе, мы начинаем оценивать себя как людей хороших. Мы начинаем приписывать себе какие-то заслуги. Причем у разных людей эти разные, эти добрые дела. У некоторых людей добрые дела – это выполнение обряда, у других добрые дела – это ревность, у третьих добрые дела – это активность в церкви, у четвертых добрые дела – это где-то там бабушкам помогать и так далее. То есть у разных людей разные эти дела, но суть их всегда одна – суть одна, что когда человек делает что-то доброе, он начинает себя поднимать немножечко, он чувствует, что он кто-то. Вам не приходилось встречать конфликтные ситуации между братьями и сестрами в церкви, когда один делает одно доброе дело и считает, что он выше того, кто делает другое доброе дело. Один занимается в воскресной школе, другой занимается в хоре. Один, может быть, проповедует, другой там, убирает в церкви и так далее. И люди начинают измерять так, как будто у них какая-то заслуга есть. Вот поэтому апостол Павел, обращаясь к этим людям, предупреждает их в самом начале. Он предупреждает об одной принципиально важной истине, которую нам нужно запомнить очень хорошо, братья и сестры. Он предупреждает их следующим, что единственная причина, по которой Бог спасает людей, заключается в Его милости и ни в коем случае не в заслугах человека. Он очень ясно это излагает. Он пишет это с нескольких сторон. Он в одном стиле объяснил это, потом в другом стиле объяснил это, потом проиллюстрировал, потом ясно сказал еще. То есть для всех умов. Разные люди по-разному это понимают. Вот. И он говорит, заметьте, здесь не сказано о каких-то богословских системах, здесь не сказано о каких-то там, знаете, спорах, которые проходили на уровне Синедриона и так далее. Здесь сказано просто, знай, человек. Пожалуйста, знай, что ты не можешь спастись, и ты не можешь удержать свое спасение своей заслугой. Никогда. И в этом беда людей, в том, что люди усиленно этому сопротивляются. Они называют это кальвинизмом, там, какими-то измами другими, чем угодно. Но истинная причина, почему человек сопротивляется этому, потому что это выбивает основание из-под возможности хвалиться чем-то. Вот поэтому, для того, чтобы этого не произошло, апостол Павел обращается к людям, жившим тогда в Риме, и бывшим в церкви тогда в Римской, и пишет им следующее. Он говорит им конкретно, эти люди, когда он сказал о том, что всякое превозношение перед Богом или всякие попытки говорить с Богом с позиции силы или равнозначности, эти всякие попытки абсолютно неприемлемы перед Богом, просто абсолютно неприемлемы. Вот. И когда люди слышали о том, что все только по Божьей милости, у некоторых возникал вопрос, а справедлив ли Бог? Ну, знаете, даже само возникновение этого вопроса уже говорит о том, что человек пытается ставить себя на позицию, когда он может задать Богу критический вопрос. Поэтому апостол Павел очень жестко отвечает этим людям. Очень конкретно показывает неточность их логики. И мы об этом говорили в прошлый раз. Посмотрите, 9 глава с 20 стиха. Он говорит очень просто. «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе? Над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Знаете, что он говорит здесь, апостол Павел? Он говорит следующее. Вместо того, чтобы критиковать Бога, вместо того, чтобы становиться на позицию судьи, определяющего, может ли Бог так поступить или не может, справедливо это и будет или несправедливо с нашей точки зрения, вместо этого он говорит, посмотрите, вы-то, он писал в Рим, вообще не должны были там быть. Он пишет, но и из язычников. Ладно, Бог имел еще какое-то дело с Израилем, и то ни один из них не спасся сам по себе своими заслугами. Ну а вы-то, язычники, вами вообще там не пахло. Вы просто там совершенно чужие. Когда он говорит это, знаете, почему он говорит это? Он говорит это с тем, чтобы помочь нам, помочь людям, которые сегодня реально читают эту книгу, помочь нам увидеть, что единственной причиной, по которой мы вообще имеем взаимоотношения с Богом, является только Его милость. Постоянная, продолжающаяся Его милость. Он продолжает, смотрите, в 25 стихе. Он говорит, что даже вы из язычников, которые не имели никакого отношения там. Но он говорит, даже Израиль сам, даже он сам-то получил спасение то же самое по милости. 25 стих. как Иосия говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленной. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется, ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал пророк Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре. Посмотрите, он очень ясно говорит, смотрите, Израиль-то сам, его остаток, который Бог пообещал, что будет спасен, вот этот остаток Израиля, они-то сами спасаются, только потому что Господь Саваоф оставил семя, только потому что Бог был милостив к этому народу. Итак, как я уже сказал, что для каждого из нас это очень важная тема. Важная тема, потому что мы склонны к законничеству. То есть мы склонны к тому, чтобы чем-то хвалиться. Это неистребимо в человеке. Неистребимо. Я встречал людей, которые хвалятся, а у нас такая церковь крутая. Но вот чем угодно человека поставы, он начинает хвалиться. Я встречал людей, которые хвалятся, что они знают термины оправдание, освящение, заместительная жертва Христа. Они сыплют этими терминами, как, знаете, как будто они в этой сфере знатоки такие большие. Человек имеет вот эту вот неистребимую внутреннюю тенденцию. Разные люди разными вещами хвалятся. Смотрите. Помните, фарисеи, они начинали свою деятельность как ревностные служители Божии. Я как-то рассказывал уже об этом, что движение фарисеев, мы сейчас говорим фарисеи и сразу думаем о лицемерах. На самом деле, это движение возникло тогда, когда было отступление в народе израильском, и появилась группа людей, которые возревновали о законе. Они хотели этот закон исполнять, они ревновали, они жаждали, чтобы так делать. Но постепенно они стали жить тем, что они приписывали себе эти заслуги. Постепенно они стали в положение, когда они стали видеть себя значущими там. И поэтому, когда Иисус Христос пришел, Иисус Христос очень конкретно говорил им о том, что они страдают тем, что внутри тление, а снаружи пытаются делать очень хороший вид. Помните в истории, история говорит о приверженности отцам церкви. Написано в Библии, нам нужно относиться правильно к служителям. Но когда эти люди сделали из этого форму, сделали идола из этого, то у нас появились святые всевозможные, которым сейчас многие церкви молятся. Есть приверженность братству. Братству нужно быть приверженным. Но как только люди начинают хвалиться, а я из гонимого братства, или я из русского братства, или я из такого братства, думая, что это каким-то образом можно в заслугу себе поставить. И так далее. Я перечислял многие вещи уже. Приверженность миссионерству, приверженность учению, приверженность там арминианству, или кальвинизму, или не кальвинизму, или чему угодно. Люди записывают это себе в актив и говорят, что я вот такой. Я традиционный христианин, а другой говорит, а я нетрадиционный. И так далее. То есть, но тема та же самая. Проблема одна и та же, что у традиционного, что у нетрадиционного. Человек чем-то хвалится. Вы знаете, для того, чтобы предостеречь верующих, которые жили тогда в Риме, и верующих, которые живут сегодня, от опасности законничества, Павел уделяет этому несколько глав в своем послании. Сейчас 9 глава. Немножко в 10, в 11, в 14, 15 главах. Он очень конкретно об этом говорит. Это очень большая, очень серьезная проблема, в которую могут попадать верующие любого времени и любого, так скажем, социального слоя, любого уровня духовного развития. Это реальные проблемы, которые существуют у людей. Итак, основной тезис, который есть здесь у апостола Павла в этой главе, он говорит следующее. На какой бы духовной высоте вы ни находились, сколько бы заслуг у вас не было, сколько бы добрых дел вы ни сделали, помните, пожалуйста, что у вас нет никаких ваших личных заслуг, по которым Бог спас вас, или по которым Бог продолжает вас держать спасенными. Это очень конкретная и ясная тема, которая говорит, которую представляет здесь Павел. Он говорит, что вы достойны, вот чего мы достойны, это одного, мы достойны Божьего излияния полного Божьего гнева. И он именно с этой точки зрения подходит, объясняет и говорит, что наше спасение стало возможным и продолжает быть возможным исключительно по Божьей милости и никак не по нашим заслугам. В этих нескольких стихах, которые мы будем сегодня читать, апостол говорит о парадоксе. В Библии очень много парадоксов. Что это такое? Это кажущиеся противоречия. Ну, например, Бог триедин, Он три личности, Он один. И для нас это кажется парадоксом. Или богочеловечность Христа. Христос – стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Для нас это трудно примирить в нашей системе координат. Но у Бога это ясно, и поэтому Бог это ясно нам представляет. Здесь мы читаем о парадоксах, которые говорят об Иисусе Христе, одновременно игравшем две роли. С одной стороны, Он был камнем преткновения, с другой стороны – Он был драгоценностью. Я хотел бы сначала посмотреть на парадокс поиска праведности. Первую такую небольшую деталь, которая касается этих обстоятельств. Давайте прочитаем с 9 глава, с 30 по 32 стихи. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Давайте немножечко рассмотрим, о чем он говорит. Во-первых, он говорит о недоступной праведности. Он говорит о том, что израильтяне искали праведность. Они не просто сидели на месте, они искали праведность. Как они искали? Они посвящали этому свою жизнь. Они совершали обрезание. И каждый считал это особо почетным делом. Совершали обрезание, это принадлежность к израильскому народу. Они ходили в храм, они приносили жертвы, они высоко чтили свою принадлежность к израильскому народу. Они считали, что это особый статус, это особая высота, которую Бог им дал. То есть израильтяне в массе своей были религиозными, гордились тем, что они знали Бога, и вместе с тем отпали. Вместе с тем, это была постоянная язва в Божьих глазах. Постоянная проблема. Почитайте, Библия состоит на две трети из Ветхого Завета. В Ветхом Завете первая часть – это история, в которой постоянно Израиль ропщет и уходит куда-то в сторону, а Бог его возвращает. Вторая часть – это пророческие книги, в которых, в принципе, то же самое говорят пророки. Пророки говорят, сколько вас бить еще, не осталось места живого, куда вас бить. Помните? Смотрите, какой парадокс. Израиль ищет вроде бы праведности, живет, жертвы приносятся, строят храм. Все происходит. Вместо этого праведности не находят. Причина заключается в следующем. Дело в том, что они искали праведность, которую никогда невозможно достичь. Они искали праведность, которую они сами могли бы заработать. Они искали праведность, которую они могли бы заслужить, очищаясь, изменяясь, изучая больше стихов, выполняя больше правил. И когда они как только что-то достигали, они уже смотрели на других свысока. Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как этот мытарь. Вот в этом была проблема людей. Проблема заключалась в том, что они стали религиозными сердцем, которое абсолютно не способно было послушанию Богу. Был только один человек, который исполнил или приобрел, или имел эту недосягаемую для нас праведность. Знаете, кто он был? Человек Иисус Христос, так сказано. Посмотрите, в послании к Галатам, 4 глава, с 4 стиха. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону». Иисус Христос исполнил весь закон. Единственный. Но вы знаете, почему Иисус Христос исполнил весь закон? Потому что когда Он жил на земле, Он ничего не приписывал себе. Вот в этом беда наша, друзья, в этом проблема человека с момента своего рождения. С момента грехопадения человек неистребимо ищет приписать себе какие-то свои добрые дела. Вот почему апостол говорил об этом уже во второй главе еще послания к римлянам, в 28 стихе. Он говорит, не тот иудей, кто таков по наружности. И не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков. И то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему похвала не от людей, но от Бога. То есть он ясно говорит, что человек не может достичь праведности без того, чтобы сердце его не было радикально изменено. Вы знаете, много текстов в Священном Писании, которые предупреждают нас, конкретно говорят о том, что мы четко усвоили, что нам абсолютно нечем хвалиться. Один из текстов я только приведу перед тем, как мы посмотрим продолжение этого текста, который мы изучаем сегодня. 1 Коринфянам, 1 глава с 28 стиха. Апостол Павел говорит, «И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Заметьте, что здесь сказано. Здесь апостол говорит о том, что Бог вот таким образом устроил спасение, специально имея в виду, чтобы это спасение не позволило нам хвалиться им. Он именно такую форму представления спасения принес нам с вами, друзья, для того, чтобы мы, получая это спасение, ясно понимали, что нам хвалиться нечем. Вы знаете, почему Бог так делает? Он это делает не потому, что Он не хочет, чтобы мы хвалились. Он это делает, потому что он знает, что когда мы хвалимся собой, мы страдаем той проблемой, которую мы получили еще там, в Эдемском саду, когда Адам с Евой первый раз подумали о том, что они имеют какую-то значимость без Бога. И каждый раз, друзья, каждый раз, когда человек хвалится собой, каждый раз он бросает вызов Богу. Каждый раз, когда человек говорит о том, что он сделал что-то доброе сам, и слава за это принадлежит ему, он бросает вызов Богу, друзья. Это то, что с самого начала началось, почему человек и был изгнан из сада Эдемского, почему он потерял свои отношения с Богом. Потому что в человеке, в самом себе нет абсолютно никакой значимости. Это значимость только в Боге. Греховная сущность человека – как раз и заключается, что где-то в том, что где-то внутри, глубоко внутри себя, он считает, что он что-то значит. Вы знаете, отсюда очень многое выходит, очень много. Всевозможные взаимоотношения, наше понимание себя, наше понимание Бога, наше понимание наших обязанностей, взаимоотношений с людьми, которые рядом с нами. Все исходит из этой точки. Мы считаем, что мы что-то значим. Второй элемент, с которым мы сталкиваемся здесь, в этих стихах, это праведность не только недоступная, он говорит о том, что для евреев она недоступная, но в этой праведности есть другая сторона, это даруемая праведность, это другая праведность, о которой он говорит здесь. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искал не в вере, а в делах закона. Что значит получить праведность от веры? Я думаю, что этот вопрос, наверное, очень-очень важен для каждого из нас. Что значит, как вы реально можете получить эту праведность? Как я могу получить эту праведность? Это очень просто. Праведность от веры – это праведность, которая не видит ничего в себе самом, чем мог бы хвалиться. Очень просто. Это праведность сокрушенного сердца. Это праведность сердце, которое видит свою полную негодность, и которое преклоняется пред Божьим величием и взывает к Нему о милости и спасении. Вот что значит даруемая праведность. Это праведность, которая забыла о своих достоинствах. И не то, что забыла, а праведность, которая убеждена, что их нет абсолютно. Это праведность, которую надо убеждать в том, что да, да ты, может быть, действительно что-то из себя, что-то стоишь. М-м-м. Точно знаю, что нет. Точно знаю, как апостол Павел говорит, впрочем, не я это сделал, а благодать, которая со мной. Это отказ от себя, доверие Христу. Это признание своей полной несостоятельности. Это признание господства Иисуса Христа. Вы знаете, я часто встречаюсь с людьми, которые говорят, ну вот я бы поверил, если бы я это понял. Или говорят о том, что я верю, но не до такой степени, потому что я вот это не могу никак вразуметь. Или, вы знаете, все, что нужно для человека, это простое доверие Иисусу Христу. Вот почему Евангелие доступно самым неграмотным людям. В то же самое время, как оно доступно самым образованным людям. Причина заключается в том, что Евангелие, оно начинается с преклоненного сердца. Евангелие начинается с внутреннего сокрушения. Помните Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Это первая точка, дорогие друзья. Каждый человек, естественно, утверждает сам себя, как я уже говорил, то унаследовано им от Адама с Евой. Римлянам 3 глава, с 20 стиха. Апостол Павел очень конкретно говорит, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, подаренная праведность, братья и сестры. Не наша, не заработанная нами. И нам нужно постоянно помнить, друзья, вот это вот того, чего нам не хватает. Нам не хватает ясного, глубокого осознания, что наше спасение, наша праведность, она не наша. Это все постоянно, каждый момент, каждое мгновение зависит от Божьей милости. Это не потому, что мы такие сильные, не потому, что родители у нас верующие были, не потому, что мы 20 лет ходим в собрание. Вот почему настоящее глубокое христианство – это христианство сокрушенного сердца, друзья. Это сокрушение не только тогда, когда человек плакал в молитве покаяния. Это продолжающееся сокрушение. И чем дальше человек живет, тем больше он сокрушается. И вот почему Евангелие – это сила Божия для спасения, друзья. Вот почему это крайне необходимый и важный элемент, которым нужно жить. Вот почему, если вы сегодня переживаете мелкую, может быть, неудовлетворяющую вас христианскую жизнь, посмотрите, насколько вы осознаете вашу зависимость от милости Божией. Нам этого не хватает, братья и сестры. Это должно наполнить наше сознание, это должно приводить наше сердце в постоянный трепет, постоянное сокрушение перед Богом. Итак, проблема Израиля заключалась в том, что они искали праведности без умирания для себя, и поэтому не могли ее найти. Вместо того, чтобы действительно иметь праведность, люди, не желая умирать, не желая трепетать пред Богом, не желая сокрушаться перед Ним, они создали свою религию. Свою религию, в которой там свои были, знаете, главные, те, кто лучше, те, кто хуже, и они здесь уже конкурируют друг перед другом. Это создало ужасное положение. Заметьте, как Иисус Христос говорит в одной ситуации о таких людях, Луки, 18 глава. Смотрите, «Сказал также к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны». И что дальше? «И унижали других». Дальше он рассказывает. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятину из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказывая, что сей пошел в дом свой оправданным, нежели тот. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Друзья, как только вы заметите, что вы уверены в себе, что вы праведны, вы на тропе законничества. Вы на тропе людей, хвалящихся собой, Посмотри, здесь написано, сказал к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны. И следующее, что они делают, эти люди, унижают других. Эти могут страдать кто угодно. Я видел людей разных мастей, разной деноминационной принадлежности, и совет церквей, и всех Б, и страдавшие, и не страдавшие, и правильные, и неправильные. Люди страдают этой бедой. Люди становятся на ту точку, когда они начинают быть уверенными о себе. Знаете, у нас только одна может быть уверенность. Это уверенность о Христе. Это уверенность, которая постоянно понимает, что во мне абсолютно ничего нет. Я достоин только одного. Я достоин самого сурового Божьего наказания. Это проблема религиозных людей, против которых апостол Павел здесь пишет. И он говорит очень ясно. Он говорит о том, что это опасное положение, и говорит, что иудеи потратили жизнь из поколения в поколение и не нашли праведности. Итак, вывод из нашей первой части. У нас еще есть несколько минут для второй части. Вывод из первой части. Не ищите праведности в себе. Ищите ее в Боге. Очень важный вывод. Давайте сделаем это действительно нашим кредо жизни, нашей философии жизни, чтобы мы не искали праведности в себе, не искали своих заслуг, не искали в любом положении, в каком бы вы ни находились, вы служитель, или вы только-только покаялись, или вы в борьбе находитесь, или вы в хорошем сегодня настроении, и вам кажется, что вы все побеждаете. В любой ситуации обратите внимание на то, чтобы нам нужно не искать праведности в себе, а искать ее в Боге. Вы знаете, для того, чтобы продемонстрировать Израилю проблему их самоправедности, Павел представляет здесь Мессию. Но он представляет его так, каким Бог представил Мессию. Дело в том, что Бог знал, что эти самоправедники будут. И он показывает им, он являет им Мессию, который не укладывался в их стандарты. Мессию, которого Писание называет камнем преткновения. Я хотел бы несколько слов коснуться этой важной темы, тайна камня преткновения. Очень интересно сказано об Иисусе Христе. Казалось бы, Христос должен был быть представлен источником спасения. Кем он действительно является? Он мог бы быть представлен жертвой спасающей, мог бы быть представлен Божьим Словом к народу. Но здесь апостол касается практической темы, и он говорит о том, что Иисус Христос, этот Божий Мессия, Он играл для этого законнического народа роль камня преткновения. Что это такое? Это камень, через который споткнулись и упали. То есть вроде бы шли до того, встретились со Христом, Бог дает этот камень. Очень интересно, это не просто так just happened to be there. Это не просто так, что как на дорогах бывает, там выбоины или забыли заремонтировать. Нет. У Бога не бывает так. Бог поставил этот камень. Для чего? Чтобы люди со своей самоправедностью споткнулись и разбились там. Бог ставит камень преткновения для того, чтобы не оставить камня на камне на человеческой религиозности. Давайте почитаем этот текст. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведность, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения. Как написано, и посмотрите, кто говорит? Бог говорит. Вот, я полагаю в Сионе камень преткновения. Сам Бог его поставил, этот камень. Камень соблазна. Очень интересно вот это слово соблазн, это греческое слово скандалон. То есть он говорит, скандальный камень. Камень, который приведет людей к тому, что у них вся их система разрушится. Посмотрите, как он заканчивает этот стих. Но всякий верующий в него не постыдится. Итак, тайна камня преткновения. Интересно, Павел дает определение от падения Израиля. Он говорит, я люблю этот народ, я бы сам хотел, если бы можно было заменить меня на их, я бы хотел, чтобы они были с Богом. Но он говорит, этот народ отпал, и отпал, почему они приткнулись о камень преткновения. Иисус Христос имел уникальную природу, он был бесценной драгоценностью для одних, камнем преткновения и камнем соблазна для других. Давайте посмотрим сначала на первую его часть, на Христос как преткновение. Как я уже сказал, что зная, что люди будут иметь эту религию самоправедности, изобретут ее, Бог позаботился о том, чтобы установить особое средство, разрушающее эту самоправедность. Он специально изобрел инструмент, который разрушит человеческую самоправедность. Посмотрите, пророк Исаия, 8 глава, с 13 стиха. «Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и он будет освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителя Иерусалима, и многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». То есть, оказывается, действительно, для Бога это было настолько важно, чтобы человеческая система самоправедности распалась, что Он специально ставит Иисуса Христа именно в таком ракурсе, именно в такой форме для того, чтобы люди, самоправедники, встречаясь с Иисусом Христом, разбивались от Него. Мне часто приходится иметь дело с разными людьми, о которых молятся и говорят, вот, что человек кажется близко к Богу или не очень близко к Богу. И когда нам кажется, что вот-вот он должен покаяться, и смотришь, опять он пошел на какой-то круг. Еще не разбился, значит. Еще сердце этого человека, его гордыня, его уверенность в себе еще не сокрушено. Человек приходит к Богу только в одном случае, по-настоящему. Только когда его собственная похвальба, его собственная система разобьется. Если этого не произойдет, вы знаете, возможен один из двух вариантов. Когда религиозные люди встречаются с Иисусом Христом, встречаются с Его Евангелием, возможно, одна из двух реакций. Первая реакция – эти люди просто начинают воевать против Него. Они начинают изобретать, псевдорелигию. Они начинают изобретать христианство без сокрушения. Они начинают изобретать христианство, в котором не обязательно умереть. Они начинают изобретать христианство с самооценкой, христианство позитивного мышления, христианство какое угодно. Но только бы оградить себя вот в этой самой болезненной точке, где я должно умереть. Вот почему христианство этих людей абсолютно, абсолютно бесполезное. Абсолютно бесполезное. Оно ничего им не даст. Они потратят жизнь. Они будут думать, что они служат Богу. Вторая возможная реакция людей, которые не склоняются перед Иисусом Христом, они начинают гнать. Просто реально гнать и атаковать. Вот почему религиозные люди в Ветхом Завете убивали пророков. Не просто потому, что они им не нравились, а потому, что слово пророческое жгло их совесть. Вот почему Савл гнал церковь и убивал христиан. По этой самой причине. Потому что они ясно понимают, что это слово заставляет, оно ставит их перед необходимостью полного сокрушения. И они не хотели этого. Евангелие благодати не оставляет места для самоправедности, друзья. Вот почему ему нет альтернативы. Никакие законы, никакие братства, никакие решения членских собраний, никакие законодательные меры никогда не сделают того, что может сделать Евангелие благодати. Почему? Потому что, встретившись с Евангелием благодати, у человека нет другого выбора. Или он спотыкается и отвергает его, и он сокрушается сердцем. И вот тогда вот этот вот камень, он становится драгоценностью. Камень преткновения. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава. Итак, он для вас, верующих, драгоценность. А для неверующих Камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о котором они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Вот оказывается, как даже. Оказывается, это Евангелие Иисуса Христа, оно ставит человека только в два положения. Или человек действительно оставлен на то, чтобы приткнуться и барахтаться вот там, если он не хочет сокрушиться сердцем. Или же человек разбивает свою религиозность и самоправедность и принимает Иисуса Христа как драгоценность. Давайте посмотрим стих, который был до этого. 6 стих 2 главы 1 послания Петра. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Вы знаете, когда я говорю о Евангелии благодати, друзья, я не перестаю удивляться. Я часто встречаюсь с людьми, которые как огня его боятся. Они религиозные люди. Они будут говорить о разных формах, о том, что нужно в собрание ходить, о том, что нужно что-то делать. Но когда они слышат о Евангелии благодати, они боятся его. Они не могут его допустить. Причина этого заключается в том, что они никогда не увидели его драгоценность. Они никогда не поняли, что ценность не в них, а ценность в этой жертве Иисуса Христа, которая принесена была за нас для того, чтобы стать нашим спасением. Заметьте, здесь написано, что этот камень краеугольный. Христос является нашим основанием. Этот камень избранный. Бог приготовил Христа как наилучшее средство для спасения людей. Христа, Евангелие, Евангелие благодати. Этот камень драгоценный. Верующие люди знают, что Иисусу Христу и Его праведности нет цены. Просто не существует во вселенной ничего другого, что могло бы сравниться с Иисусом Христом. Этот камень абсолютно надежный. Верующий в Него не постыдится. Христианин может полностью положиться на этот камень. И в этом наше благословение, друзья. И когда апостол говорит об этом, когда он заканчивает эту 9 главу или приводит эту мысль к заключению, он говорит о простой вещи. Он уже нам говорил о том, что нам нужно не искать праведности в себе, а искать ее в Боге. И подводя итог вот этой части, можно сказать другой тезис, который явно прослеживается здесь. Не ищите праведности своим путем. Ищите ее путем Божьим. Поймите, что у Бога есть правила, и мы не можем их диктовать Ему. У Бога есть принципы, и наша задача только склониться перед Ним и принять их. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись камень преткновения. Как написано, вот я полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Вы знаете, это чудесный характер личности и служения Иисуса Христа. Заметьте, для одних, для гордых и надменных, и хвалящихся собой, 1 Коринфянам, 1 глава, 23 стих, говорит, что это безумие и соблазн. Для еленов безумие, для иудеев соблазн. Для других там же написано «сила Божия ко спасению». Для одних запах смертоносный, 2 Коринфянам, 2 глава, 16 стих. Для других это запах живительный. Для одних камень преткновения, для других драгоценность. Я сегодня хотел бы задать вам вопрос, братья и сестры. Кем для вас является Иисус Христос? Разбилась ли ваша самоправедность об этот камень? Увидели ли вы, что у вас самих нет ее праведности, и, споткнувшись об этот камень, увидели ли вы его ценность? Увидели ли то, что действительно на Него можно положиться, и верующий в Него не постыдится? Доверили ли вы Ему свою жизнь?